Глория Голд. Таксидермист. Текст читает Алан Тагаев. Глава первая. Кабинет отца. Москва встречала ноябрь хмурым, беспросветным небом, которое казалось низким потолком гигантского склепа. В такие дни даже шумный Арбат глушил голоса, а свет из витрин выглядел грязно-желтым, неспособным прогнать сырость, пробиравшуюся к костям. Но для десятилетнего Антона Воронцова этот мир за окном не существовал. Его вселенная была здесь, в большой трехкомнатной квартире в одном из тихих арбатских переулков. Комнате, которая когда-то называлась кабинетом. Его отец, Сергей Петрович Воронцов, был энтомологом, сотрудником Дарвинского музея. После смерти жены, трагической, нелепой, от смертельного менингита, о которой не говорили никогда, он замкнулся в науке, как в броне, а свой профессиональный мир перенес домой. Кабинет стал святилищем тишины и порядка. Антон стоял на пороге, как делал это каждый день после школы, затаив дыхание. Воздух был густым и специфическим. Сладковатый запах нафталина, рисковатый формалина. Пыльная затхлость старой бумаги и вечный, едва уловимый запах железа. Полумрак. Шторы, тяжелые, бархатные, цвета запекшейся крови, были всегда задернуты, защищая сокровища от выцветания. Свет исходил только от массивной лампы с зеленым стеклянным абажуром на отцовском письменном столе, да от стеклянных витрин вдоль стен. Витрины — вот что было главным. В них обитала смерть, превращенная в вечность. Под стеклом на аккуратных подложках из бархата лежали, летели, замерли в вечном порыве сотни насекомых. Тонкие булавки, воткнутые в грудки, крепили их к поверхности, не оставляя сомнений в окончательности этого положения. Бабочки с крыльями, будто сотканными из закатного неба и расплавленного золота, махаоны, павлиноглазки, аполлоны. Рядом тяжелые матово-блестящие жуки-олени, казавшиеся крошечными рыцарями в рогатых шлемах. Богомолы, застывшие в молитвенной позе. Стрекозы, чьи ажурные крылья казались витражами миниатюрного собора. Отец работал, склонившись над столом. В луче света его длинные тонкие пальцы, всегда холодные на ощупь, двигались с хирургической точностью. Он расправлял крыло только что умершей бабочки, пойманной прошлым летом, и дожидавшейся своего часа в энтомологическом конверте. Движения были нежными, почти любовными. Он не убивал их сам, нет. Он находил уже готовые, совершенные формы, оставленные временем, и возвращал им былую красоту, фиксируя ее навсегда. «Подойди, Антон». Голос отца был сухим, тихим, как шелест крыльев за стеклом. «Смотри». Антон подошел, не смея дышать. Он смотрел, как от прикосновения тех ледяных пальцев смятое, бесформенное крылышко расправляется, обретает четкость, становится идеальным.
«Видишь?» — прошептал отец. «Они уходят. Жизнь уходит. Она эфемерна, мимолетна, несовершенна. Взгляд, жест, мысль — все рассыпается в прах. А вот форма... Форма остается. Ее можно поймать, сохранить. Дать ей вторую, настоящую жизнь. Жизнь вне времени. Тишину можно оформить, Антон. Беспорядок смерти превратить в порядок искусства».
Мальчик не до конца понимал слова, но он впитывал атмосферу. Этот кабинет был царством спокойствия. За его дверью оставался шумный, непредсказуемый, болезненный мир. Насмешки одноклассников из-за его тихости. Немые укоры в глазах бабушки, приезжавшей готовить. Пустота в маминой комнате, которую никто не занимал и не прибирал. А здесь был совершенный кристальный покой. Здесь смерть не была страшной. Она была красивой,
понятный, подконтрольный. Его первым самостоятельным экспонатом стала мертвая муха на подоконнике в кухне. Бабушка уже замахнулась тряпкой, чтобы смести серый комочек. Но Антон вскрикнул резко, неожиданно для себя. «Нет!» Он аккуратно подцепил ее на листок бумаги, унес в комнату и несколько часов рассматривал в лупу, выпрошенную у отца. Он видел не грязь и не переносчик болезней. Он видел фасеточные глаза, сложенные как мозаика. Хрупкие и прозрачные крылья с прожилками, тончайшие лапки. Это был сложнейший механизм, микроскопический аппарат, теперь остановившийся. Его красота была видна только при полной остановке. В движении она была лишь назойливым жужжанием. Он нашел спичечный коробок, выстлал его ватой, положил туда муху. Его коллекция началась. Скоро в коробке оказался жук-солдатик с ярко-красными надкрыльями, отливающими металлом. Паук с непропорционально длинными ногами. Несколько бабочек-капустниц, уже потрепанных жизнью, но обретших совершенство в его коробочном саркофаге. Он не просто собирал, он готовил. Вычищал пыль мягкой кисточкой. Аккуратно расправлял лапки и усики булавками, которые стащил из отцовского запаса. Он учился тишине и тщательности. Учился препарировать реальность, оставляя только самую суть – форму. Переход к позвоночным был неизбежен. И случился весной в парке усадьбы Царицына. Антон брел по еще сырым дорожкам, подальше от кричащих детей и шумных компаний, и нашел ее под кустом сирени. Молодую сойку. Она была еще теплой, перья на шее взъерошены, одна лапка неестественно вывернута. Из темного клювика сочилась крошечная капля крови, похожая на рубин. Но само оперение было дивной красоты, серо-голубое с переливом, с яркими синими зеркальцами на крыльях, будто осколками неба. Жалко? Да, было щемящее чувство в груди. Но сильнее было другое. Восхищение перед этой замерзшей красотой и жгучее, всепоглощающее желание спасти ее. Не оживить. Спасти от тления, от червей, от превращения в гниющую плоть и кучку перьев. Сделать так, чтобы она всегда была такой, идеальной. Дрожащими руками он завернул птицу в носовой платок и понес домой, прижимая к груди под курткой. Вечером, когда отец засиделся в музее, а бабушка смотрела сериал, Антон заперся в ванной. Он достал книгу отца по основам таксидермии для начинающих, которую тайком изучал последние месяцы. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться и улететь, как эта сойка. Он положил птицу на газеты. Взял скальпель, новый, блестящий, тоже одолженный из отцовских инструментов. Сделал аккуратный разрез от грудины к хвосту, как было указано в схеме. Запах был новым, странным, теплым и солоноватым. Он морщился, но руки не дрожали. Пальцы, такие же длинные и тонкие, как у отца, работали методично, отключая мысль о том, что это живое. Это была уже не жизнь, это был материал. Нужно было осторожно отделить кожу с перьями от тушки, сохранив целостность. Выскоблить жир и остатки мышц, пропитать кожу соляным раствором для консервации. Это заняло несколько дней. Он прятал проект на антресолях в своей комнате. Потом, используя проволоку, вату и деревянную болванку для клюва, которую выстругал сам, начал создавать каркас. Воссоздавать позу. Он хотел, чтобы она сидела, слегка наклонив голову, будто прислушиваясь. Глаза заменил на стеклянные бусины, подобранные в шкатулке матери. Они были цвета темного меда. И вот настал день, когда он поставил готовое чучело на полку в своем шкафу. Оно сидело там, среди книг и старых игрушек, будто всегда там жило. Перья были чуть тусклее, чем у живых птиц. Поза чуть деревяннее. Но это была она, спасенная, очищенная от уродства смерти и тления, превращенная в чистый, несокрушимый образ. Антон выключил свет в комнате и сел напротив шкафа в темноте. Из-за шторы пробивался отблеск фонаря с переулка, и он падал на стеклянный глаз Сойки, зажигая в нем крошечную, холодную точку света. Мальчик смотрел в этот немигающий глаз и чувствовал небывалый покой. Восторг Творца. Власть. За дверью послышались шаги отца. Антон быстро прикрыл дверцу шкафа. Но в голове уже звучали слова, которые он когда-нибудь, много лет спустя, скажет своему первому по-настоящему важному экспонату.
«Не бойся, я освобожу тебя от суеты, от боли, от времени. Я сделаю тебя совершенным, и я подарю тебе вечность в правильной позе».
Он еще не знал, что насекомые и птицы — лишь проба пера, эскизы. Что его истинный материал, мятежный, сложный и полный скрытой поэзии, ходит за стенами этой квартиры, по шумным улицам, по блестящим торговым центрам, по тихим читальным залам. Живой, шумный, несовершенный мир Москвы ждал своего художника. Художника, который мечтал превратить его в вечную, безупречную, безмолвную галерею. А за окном, в ноябрьской тьме Арбатского переулка, ветер шелестел мертвой листвой, словно перелистывая страницы будущего каталога его работ. Глава вторая. Уроки анатомии. Прошло 3 года. Лето, которое должно было пахнуть тополиным пухом, нагретым асфальтом и речной водой, для Антона Воронцова пахло скипидаром, костным клеем и пылью старого дерева. Кабинет отца оставался его храмом, но его алтарь сместился. Теперь его манила не столько витринная, булавочная эстетика энтомологии, сколько объем, вес, анатомия. Он перечитывал не только отцовские книги по таксидермии, но и старые медицинские атласы, найденные на антресолях, с пожелтевшими страницами и гравюрами, где мускулатура и внутренности были изображены с бесстрастной, почти геральдической точностью. Он уже не крал инструменты, а имел свой набор, подаренный отцом на 13-летие. Скальпели, ножницы, щипцы, иглы для сшивания – глаза бусины разного калибра. Подарок был вручен без улыбки, с деловым кивком. «Пользуйся аккуратно. Инструмент любит порядок». Это было высшее признание. Бабушка же смотрела на это со смесью страха и отвращения. Крестилась украдкой и шептала.
«Не к добру это. Мальчишке бы в футбол гонять, а он с мертвечиной возится».
Но Антон не возился, он творил, и его комната превратилась в филиал мастерской. На полках рядом с учебниками по математике стояли его работы. Сойка, которую он дал имя Цаца, 2 полевых воробья, застывшие в вечном споре из-за крошки. Ёж, найденный на трассе под Звенигородом и тщательно реконструированный, иглы были его первой серьезной победой над сложным материалом. Он научился не только снимать кожу, но и варить черепа для скелетирования, вываривать жир, делать проволочные каркасы, повторяющие изгибы мышц. Именно летом случился кролик. Отец принес его с работы, с биологического склада музея. Обычный лабораторный кролик, белый, альбинос, с розовыми глазами. Умер своей смертью. Был заморожен, теперь требовал утилизации. Сергей Петрович положил тушку на кухонный стол, застеленный клеенкой.
«Вот», — сказал он коротко, — «твоя дипломная работа. Позвоночная, млекопитающая. Анатомия близка к базовой. Сделаешь все сам. От первого разреза до монтажа на подставку. Я буду консультировать, но руки прикладывать не стану. Справишься?» Антон кивнул, не в силах вымолвить и слова. Восторг был таким острым, что походил на страх. Это был вызов, переход в новую лигу. Работа заняла почти месяц. Первые дни были посвящены изучению. Он часами просиживал над анатомическими схемами грызунов, трогал тушку, еще холодную, оттаившую, мысленно прокладывая маршруты разрезов. Первый надрез от грудины до паха дался тяжело. Кожа млекопитающего была иной, более толстой, связанной с мускулатурой. Под ней открылся мир, который завораживал своей сложной, влажной красотой. Органы, еще не успевшие потерять форму, переливались перламутром и багрянцем. Здесь была тайна, тайна устройства. Он не испытывал брезгливости, только жадный, познавательный интерес. Он аккуратно извлек внутренности, складывая их в стеклянную банку с формалином. Позже он займет почетное место на его полке, как памятник первой серьезной анатомической победе. Дальше была кропотливая, почти медитативная работа. Отделение кожи, обезжиривание, консервация, изготовление манекена. Отец запретил использовать простой ватно-проволочный каркас. «Это для птичек», — сказал он. «Для млекопитающего нужна форма. Нужно повторить рельеф». Антон освоил метод накрутки. На проволочный остов, повторяющий скелет, он слоями накручивал паклю, нитками формируя мускульные бугры, впадины, изгибы. Это было уже не ремесло, а скульптура. Он лепил тело заново, по памяти и по схемам, стремясь к абсолютной достоверности. Самым сложным оказалась голова. Сохранить тонкую кожу на мордочке, не порвать уши, правильно зафиксировать веки и губы. Глаза он заказал у таксидермического снабженца, с которым отец имел дело. Идеальные стеклянные шарики, имитирующие розовато-молочную радужку альбиноса. Когда он вставил их в подготовленные орбиты и натянул сверху кожу, произошло чудо. Кролик обрел взгляд. Пустой, неподвижный, но взгляд. В нем было нечто большее, чем при жизни. При жизни это был просто испуганный, туповатый зверек. Теперь в его застывших глазах читалась некая премудрость, холодная и отстраненная. Финальный этап. Натяжка, сшивание, сушка, доводка. И вот он сидел на деревянной подставке, которую Антон покрыл темным лаком и присыпал искусственной травкой. Белый, чистый, с идеально ровным швом, почти невидимым под восстановленной шерстью. Поза была выбрана классическая. Сидящий, с подобранными лапками, голова слегка повернута, будто кролик замер, прислушиваясь к далекому, нездешнему звуку. Он поставил работу на стол в кабинете, где отец проверял этикетки для новой экспозиции. Сергей Петрович оторвался от бумаг, снял очки. Подошел. Молчал долго, минут 5, кружа вокруг стола, наклоняясь, всматриваясь. Потом взял в руки, ощупал шов на брюхе, проверил крепление лап, заглянул в стеклянные глаза. «Хорошо», — наконец изрек он. Шов можно было мельче. Левая задняя лапа чуть вывернута, но для первого млекопитающего хорошо. Ты понял главное. Форма — это все. Души здесь нет. Не пытайся ее искать или вкладывать. Твоя задача — безупречная имитация утраченной жизни. Имитация настолько точная, что заставляет забыть о потере. Это и есть искусство. Антон кивал, сгорая от гордости. Он был на седьмом небе, но в глубине души с отцом он был не согласен. Не до конца. Не имитация жизни, не утрата. Это было преодоление жизни. Жизнь была хаотичной, небрежной, недолговечной. А эта фигура идеальна, вечна, продумана до мелочей. Он не копировал жизнь, он создавал нечто лучшее. В тот вечер бабушка, заглянув в кабинет за пустой вазой, увидела кролика –